Глава 1. Лесной хозяин. Вокруг снова наступила та самая родная тишина векового леса. Сегодня он был еще более угрюм и безжалостен, словно живой организм, готовый отвергнуть любой незнакомый предмет. Над головой нависла глухая, серая стена небес, небо было набрякшее от влаги и хмуров туч, обещающее дождь в любую секунду. Деревья здесь выросли не ради красоты, а как живые щиты. Огромные еле долгожители сплетали свои кроны так плотно, что даже в полдень внизу царил тяжелый, давящий зеленоватый полумрак. Воздух был густым и едким, пахло смолой, прело листвой и чем-то древним, с запахом времени, которое здесь остановилось. Ноги утопали в бесконечном ковре из мокрого мха и прелой хвои. Каждый шаг превращался в борьбу за право существовать. Мох был липким, как слизь, а хвоя – острой и колючей. Она глушила любой звук человеческой поступи, превращая присутствие живого существа в едва уловимый шорох. Горелый, острый запах недавних боев, ванили и сгоревшего пороха уже почти выветрился из этого места, уступив место привычным ароматам сырости грибного тлена и гниющей, разлагающейся древесины. Здесь пахло смертью старой смерти, той, что приходит не с выстрелом, а со временем. Уже несколько недель я мерил шагами эти дикие, безрадостные заросли. После того, как здесь отгремели ожесточенные, перемалывающие целые батальоны бои, выстрелы стояли такими плотными, что казалось, воздух сам сжимается от их грома, лес превратился в настоящий клондайк для того, кто понимал ценность брошенного железа. Фронт откатился дальше на десятки километров, оставив после себя полосу отчуждения, мертвое пространство между линией обороны и тылом, где в спешке отступающие и наступающие войска побросали столько добра, техники, обмундирования, запаса продовольствия и боеприпасов, что при правильном подходе хватило бы на оснащение небольшой, но зубастой армии. Одет я был по последнему слову суровой прифронтовой моды, позаимствованной у тех времен. Поверх тяжелого, пластинчатого бронежилета «Шкура дракона», плотно облегавшего торс и давившего на плечи привычной, удушающей тяжестью, он был словно вторая кожа, после месяца дней носки без смены колыхались маскировочные лоскуты халата кикимора. Черные, зеленые и бурые полосы грубой ткани превращали мой силуэт в бесформенную, размытую деталь лесного пейзажа. Заметить меня среди папоротников было делом почти невозможным, я становился части чаще. На ногах, проверенные сотнями километров грязи, боевые берцы с глубоким протектором, намертво стянутые шнуровкой до самого верха. Ремни были затянуты так, что кровь пальцев почти остановилась циркуляция. Это нужно было уберечь голеностоп от зацепа в буреломе, где каждая ветка могла стать смертельной ловушкой. Нагружен я был как тяжеловоз, как породистая, выносливая вечная лошадь. Лямки сумок и ремень разгрузочного жилета врезались в плоть, оставляя красные борозды. Суставы глухо постановали на каждом подъеме, требуя невероятных усилий. Но сегодняшний улов приятно грел душу и заставлял игнорировать нарастающую физическую усталость. Арсенал на мне висел такой, что любой патруль на блокпосту пришел бы в священный ужас. В руках, держа палец на скобе затвора, я бережно сжимал КМ-7,62 модернизированный пулемет Калашникова. Он был готов в любую секунду огрызнуться длинной, глушащей лесные звуки очереди. На трехточечном тактическом ремне, мерно ударяя по бедру и покачиваясь частотой шагов, качался его тяжелый собрат, пулемет, печенек с толстым вороненным стволом. На груди, привычно упираясь магазином в ребра и вызывая постоянный дискомфорт при дыхании, устроилась снайперская винтовка СВД с оптикой, укутанной в мешковину от бликов. За спиной, глухо и как-то почти уютно постукивая друг о друга металлическими частями при каждом движении, висели два автомата АК-74 со сложенными прикладами. На поясе, в жестких пластиковых кобурах с клипсами на петлицах ремня, покоились два пистолета «Грач», а все свободные пазы разгрузочного жилета я до отказа забил наступательными гранатами, дымами и прочей смертоносной, но крайне полезной в хозяйстве мелочи. Все магазины и пулеметные ленты были снаряжены под завязку до характерного щелчка при захлопывании затвора. К моему огромному сожалению, найденные армейские деревянные цинки оказались вскрыты наспев местными жителями или мародерами, топорами и пилками. Из-за этого патроны пришлось выгребать горстями из разбросанных коробок и распихивать буквально по всем карманам, под сумкам и даже в нагрудные бронежилеты.